Я хочу вообще поставить нос. По большому счету, что люди в жизни хотят? Я хочу жизнь. 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 Есть выражение такое, которое у меня есть необычное объяснение, называется уровень жизни. Это понимается уровень зарплаты, размером виллы, машины и тому подобное. Но я не это имею в виду, это не жизнь. Жизнь на того, как человеки проявляются, как в нем живут его жизненные силы. Если человек богатейший, но его жизненный уровень его жизни, он близок к нулю. К нулю. Давайте просто приведу просто простой пример. И про нас будет сказано, если есть болезни, когда человек превращается в такое полурастение. Голова не работает. Голова работает, поставляет, так сказать, команды мозгу работать и так далее, но сознания его уже нету практически. Это то, что называют совершенно низкий уровень жизни. А есть человек, который живет полон сил, душевной энергии, живет сам, несет жизнь другим. Это то, как я понимаю для себя понятие уровня жизни. И давайте взглянем на совершенно, так сказать, потрясающую вещь. Давайте я даже более того, я вам расскажу две истории. Может быть, часто слышали эти истории. Одну я слышал это из первых уст, из первых рук, буквально с первых уст, а вторую читал. Первая история, я слышал от Рабицкого Сильбера, Зехер Цадик Кодеш Леброхе, много лет назад, лет 38 тому назад, мы вместе один раз проводили Симхат Тора, и он нам рассказал, как он проводил Симхат Тора в лагере. Мало того, что это был лагерь, кроме того, он себя чувствовал себя очень скверно, с очень сильными болями в спине. Кто-то не знает, что такое боль в спине, он это не поймет. Но кто-то знает, а я знаю. Боль в спине – это может человека свести с ума, буквально. И вот у Рабинска была проблема. И надо радоваться в Симхат Тора. Как-то не обстановка, не собственная состояние здоровья, ну, не очень, так сказать, располагает к радости. Ну, сказать так, он там, у него там было в своем заводке, была такая батарея обогревательная. Он как-то, так сказать, ей прислонился так, чтобы боль немножко вот, притупилась. Что он делал дальше? Он пропел песни Симхат Тора до утра. До утра. Это был небо рассвет летний, это рассвет был осенний, до утра. Он бы в этом обязан был? Конечно, нет. Но радость его жизни, радость Торы, Рабицек Зильбер и будущего лагеря, он много учился. Он как-то посчитал, что когда носил воду, то он... Он бежал с коробостом с водой, он экономил 15 минут на каждый час, когда он учил Тору, и он убегал 3,5 часа учебы ежедневно. То есть не всегда во время, когда было свободнее, было столько времени. Так вот, Рабицек Зильбер пропел песню Симхат Тора. Что Тора – это была его жизнь. Это жизнь, это была его радость. Что в другую историю? Тоже про великого праведника. Был такой Вальцесройн в Европе, потом в Америке, потом Вальцесройн. Рав Иуда, Якутсир Иуда Альберштам. Он был Ребе из Клозенбург Санса. Это был такой город в Венгрии, Клозенбург. Он был раввином города, он был очень большим десантором. И когда нацисты вошли в Венгрию, то схватили его, схватили его семью. Реально из всей семьи его не выжил никто, кроме него. Есть одно письмо, которое писал когда-то президент Эйзенхауэр по поводу претензий, почему израильская разведка поймала Эйхмана в Аргентине. Он написал письмо про президента Эйзенхауэра, что он к этому думали в этих претензиях. Писал такую страшную вещь из моей большой семьи. Семья великого Ребе, автора книги Деврей Хаим из Санса. Из 5000 человек остался только один я. Из 5000 человек. И вот он выжил, его немцы трижды расстреливали. Он выжил. В этом одна история. Он был то, что называется, в лагерях каторжных работ, которые, ну, это медленная смерть. Это не было. Вот был в лагере, где строили аэродром на бетоне. И он принял для себя решение такое, для великого человека, не для человека простого, что приближался праздник Шмини Ацерет. Он сказал, что он ни за что в этот день на работу не выйдет. День единения народа Израиля со Всевышним, это не время, если стоит для нацистов аэродром. Это была опасность для жизни, безусловно, но он был человеком, который жил вне пространства этого мира. И вот нацисты хватились, что одного человека не хватает. Послали его в барак, там нашли его, вытащили его, зверски избили, так что все думали, что он уже дал концы. Все его соузники ушли на работу, это было при всех сделано, понятно, чтобы ладно было. Потому что, ну, понятно, они и до этого были совершенно слабы были. А тем более, и вот этот праздник Шмини Ацерет был очень подпорчен узникам тем, чтобы видеть явную смерть их духовного руководителя в лагере Ребе из Клозенбурга. И вот возвращаются они после тяжелого длительного дня труда, уже ночью заходят в барак и наблюдают сцену Ребе из Клозенбурга. У него было в руках 2 или 3 листочка мишнеот. Он пляшет вокруг тумбочки. Симхатура. Это пример, что такое радость и жизненная сила. Жизненная сила переборола и машину, зверскую машину Сталина, зверскую машину Гитлера. Это внутренняя жизненная сила еврея. Откуда она черпалась, эта жизненная сила? Я вам скажу, это вопрос очень принципиальный. И я не знаю, дам ли вам полный ответ на это, но сказано, мы читали сейчас в Хануку, постоянно читаем, 30-й Муфтили, нам сказано в середине там, Хаим Берацуно, буквально, жизнь в его воле. Есть у еврея величайшая сила, он прилепляется к воле Всевышнего, он получает жизненную силу от того, что называется рационо, от воли Всевышнего. Это огромная жизненная сила. И давайте просто поймем, это история с Рабинским Зильбером, с Рэбби, с Хлойзенбергом, с Санзом. Это не просто некоторое исключение. Если, если глядеть на историю нашего народа, в целом, то, что мы вообще здесь находимся вместе, это величайшее чудо. Почему не мы, не наши предки, давно бы не, нам вообще подобало бы по законам диалектического материализма и Махеш Мавазихром давно бы уже не существовать. Нет никакого шанса. Если понимаете, есть место, которое я очень не люблю. Это называется Европа, и в частности Германия. Я объясню, почему я это не люблю. Я немножко знаком с еврейской историей. Она началась не с прихода Гитлера к власти. Тысячи лет гонений, погромов. Я не знаю, что было в Швейцарии, но во всех странах Европы, Англия, Франция, Германия, страны преследований, погромов, костров, в Испании, в Италии сжигали евреев, сжигали священные книги. А мы живем. Мы живем. Еще как живем? Я боюсь, что немногие из вас были, кажется, в последние годы на настоящем праздновании Симхат Тора. Все-таки хороший Симхат Тора. Но я говорю, что Симхат Тора в Ешиве. Хорошая в Ешиве, так сказать. Я знаю, что в Ешиве Тифрах кончаются вечерние пляски Симхат Тора в 2 часа ночи. А потом продолжают еще весь день. Перерывами на трапезу небольшую и дальше. А мы живем, В чем эта сила? Это сила, когда мы прикрепляемся к воле Творца. Хаим Барасоим. Когда еврей живет по Торе, он получает от Всевышнего свою собственную жизненную силу. Однако этого мало. Есть, кроме этой жизненной силы, еще есть вещь замечательная, называется радость жизни. Я слышал очень такую интересную вещь, я не проверял это по документальным источникам, но можно проверить. Есть всевозможные исследования по странам мира, уровень, так сказать, радости жизни, уровень депрессии среди населения разных стран. Есть такой общий показатель, что чем богаче страна, тем хуже состояние душевного ее жителей. Пример это Швейцария, например. Знаете, это вещь совершенно замечательная. Надо просто увидеть, что происходит в мире. Даже среди неевреев, дело сейчас не в евреев. Когда человек погружает в себя в материальный жизнь, он в материальные блага, в покой, он, эти материальные блага, они отделяют его от источника жизни, от Всевышнего. Так чему радоваться? Чему радоваться? Вели радоваться? Идемте дальше. Есть, мы сейчас вышли из Хануки. В Хануке есть такая интересная тема. Есть ли заповедь веселиться в Хануку или нет? Из книг, которые я видел по этому поводу, по-моему, из ранних мудрецов решенным, по-моему, единственный, кто говорит, что есть такая мицва радоваться в Хануку, это Рамбам. Рамбам, Малхот Ханука. И объясняю даже, почему нет такой заповеди особой, потому что действительно Пурим это было спасение тел, когда ты действительно радуется и трапезой, и вином. А вот Ханука это было спасение душ. Это только внутренняя духовная радость, а не более того. Я видел одного из ведущих мудрецов второго нашего поколения, великий мудрец Тора, глава Ишивот Хеброн, рав Давид Коэн, ему мог сил, много сил и здоровья. Он довольно молодой еще нет 80, по-моему. Он написал много очень хороших книг. Сейчас у него большая книга на тему Пурима. Он там пишет следующую вещь, что источник радости Хануки это было возобновление присутствия Шхины в народе Израиля. Знаете, присутствие Всевышнего с нами это причина радости. Казалось бы, очень тяжело. Но в Галуте вроде бы нет Шхины с нами. Мы изгнаны из Святой Земли. Так что у нас да есть. Так он объясняет причин радости в Хануку, это радость присутствия Шхины. Я вам скажу немножко принципиальную вещь. Вопрос присутствия Шхины, это может быть для нас зачастую кажется вещью, которые непонятно о чем вообще говорят, какое ко мне отношение. Однако это имеет прямое отношение к каждому из нас. Каждому из нас. Не преувеличиваю. Я объясню. Есть очень тяжелые слова Вильнинского Гаона. Он объясняет страшнейшую трагедию нашего народа – это разрушение храма. Он пишет там примерно так, что разрушение храма, когда присутствие Всевышнего в храме оставило народ Израиля, это была смерть еврейского народа. Изгнание в другие страны – это была могила, похороны. Могила. Вначале еще были... Скелет еще сохранялся. Это было, когда были академии Ешивы Вавилона. Вначале Тора, как полагается, тогда еще хотя бы скелет сохранялся. А потом, когда уже и скелет распался, были еще отдельные кости. Это было, когда были ранние мудрецы, решены им, это были Раши, это Тосафот, в Европе и других местах. А сейчас, например, по своему поколению остался только пепел и останки. Мы ожидаем оживления мертвых. Я вам скажу, Вильнинского Гаона мы не понимаем. Еще не понимаем. Мы не понимаем, как можно сказать, его поколение, что это было уже пыль и прах. Непонятно нам это. Ну, поколение Вильнинского Гаона, поколение Бартанья, это были величайшие люди. Однако, что мы можем понять, что у Вильнинского Гаона было представление, что такое ценная жизнь еврейской души. Ценная жизнь, остальное это нечто того другого уровня. Однако я хочу что-то, не хочу вас, так сказать, огорчать, не моя цель. Наоборот, хочу благословить радость жизни. Есть у нас, безусловно, это не полноценная, стопроцентная жизнь еврея. Стопроцентная жизнь еврея, когда живет в Эрец-Исраэль, исполняет все заповеди Торы, приносит жертвы в храм, он прилепляется к воле Всевышнего всем своим естеством. Это цельная, полная жизнь. Мы сегодня очень далеки. очень далеки. Хотя и близки тоже, но это в конце. Однако, при всем при этом, есть у нас то, что называется шхина багалута, шхина Всевышнего в изгнании. Всевышний нас изгнал, но ушел в изгнание вместе с нами. Это буквально наша недельная глава. Наша недельная глава, когда Яков узнает о том, что Йосиф жив, я что-то еще поэтому добавлю в конце, он идет жертву Всевышнему с вопросом, спускаться ли в Египет или нет. Всевышний обещает ему, что он спустится вместе с ним. Об этом говорит книга Зоар в начале книги Шмот, что вся небесная свита Всевышнего вместе с ним спустились в Египет. То же самое было и в изгнании Вавилон. Как известно, есть известное пророчество Йехезкеля, называется Меркевет Йехезкель, это божественное видение. Мы читаем это во вторая Шувис. Объясняет это видение Йехезкеля, которое было очень странно, нет пророчества за границей. А тем более такое пророчество, когда он не просто был пророком, но еще это донес до его поколения. В чем была его суть? Объясняет книга Зоар, объясняет одну вещь, что народ Израиля ушел в Вавилон в состоянии, сконцентрированном языке, величайшей депрессии. Они остались без жизненной силы, остались без присутствия шхины. И Йехезкель произошло пророчество, которым открылся Всевышний со всей его божественной свитой, что он с ними находится и в Вавилоне тоже. Это было необходимо нашему народу, чтобы он не погряз в тяжелейшей депрессии. То есть есть у нас присутствие шхины в изгнании, это то, что дает нам те крупицы, но крупицы великого божественного света, который нашу душу светит ей. Это большая жизненная сила нашего народа. Кстати говоря, мы уже коснулись нашей недельной главы, надо обратить внимание на тот, кто читает Раши, мне так, я вам расскажу сейчас это, сообщают Якову, что Йосиф жив. Что не просто жив, он помнит ту Тору, которая началась с Яковом перед расставанием. Прошло с тех пор 22 года. Очень непростых лет для Йосифа, и для Якова. Говорит там такие слова: «Ватихи руах Яков». «Ожил дух Якова». «Ожил дух Якова». Что значит «ожил дух Якова»? Он не умирал в этом. Пишет Раши там, вернулась шхина. Вернулась к шхине. Это жизненная сила, присутствие Всевышнего среди нас вернулось к нему, он ожил. О. Тут есть, давайте я коснусь еще нескольких вопросов, достаточно актуальным. У нас есть еще один секрет жизненной силы нашего народа. Есть известная книга, все знают это название, называется «Хефец Хаим», наш великий учитель Сверенбейера Коэна из Радина. Почему назвал ее «Хефец Хаим»? Книга называется «Хефец Хаим», и он известен в мире как «Хефец Хаим». Это место в Тилем, мы читаем его, все читаем его в Шаббат, на Шахарит. Там есть такое место, Мия Иша Хафец Хаим, тот человек, который хочет жизни. А дальше есть ответ. Нацон Лашон Хамара, охраняй свой язык от зла, от злословия. Тут есть тоже очень большой секрет. Злословие – это чрезвычайный бич, в особенности в этом поколении. Не было поколения, которое могло бы так злословить, как наше. Нет. То есть со всеми социальными сетями и тому подобными можно наговорить лишь на ра, опорочить человека сразу по миллион адресов. И больше. Можно больше тоже. Такой силы зла, как есть сегодня, никогда не было. Так вот, есть тут сказано «Мия Гиша Хавец Хаим на солнышом хамера». «Усватеха мировать» и так далее. То есть, это надо читать Тилем. Сейчас не время этому. Так вот, надо хорошо понять, в чем тут проблема. Почему злословие, если говорят, относится не только к злословию, но и внимание к злословию, это и то, и другое, оно оскверняет душу еврея самым сильным образом. Это осквернение души, это разделяет между ним и Всевышним, и это делает невозможным, чтобы с ним присутствовала шхина. Более того, даже человек занимается Торой, но злословит, то это скверно злословие, как бы она мешает поднятию этой Торы, которой занимается, то, что может дать ему Тора, он не получает. Поэтому тот, кто хочет, действительно, давайте просто хорошо поймем. Злословие, первым, кто занялся этим злословием, был змей в Ганедене. Он опорочил Всевышнего. Там известно был великий, у нас были в нашем все наши роды были великие люди, великие, как сказать по-русски, те, кто клеветали наш народ.
Клеветники.
Первый из них, скажем так, это был Аман. Об этом говорится в Талмуде, что Аман не был того, кто мог так оклеветать наш народ, как Аман. Пойдемте дальше. Протоколы сионских мудрецов. Слышали такое понятие?
Да.
Вся весь нацизм, это все злословие. Этот яд оговора наш народ был совершенно страшным. Злословие – это раскрытие в этом мире высших сил зла. То же самое, коммунизм. Знаете, к нашей беде, к нашему стыду, для коммуниста было много евреев. Что-то была ведущая сила коммунизма в России. Потом говорили так, что если Шиботник приходил на выступление Троцкого, он говорит, найдешь Троцкого. Ему не нужен был переводчик. Он потом еще уже не возвращался. Это была страшнейшая сила злословия, это порочить Тору, порочить носителей. То, что оторвало наш народ от Торы, совершенно страшно. Мой папа, мой дядя учились в Одессе в техникуме. Вот еврейский техникум. Там все было на идиш. Еврейская школа на идиш, техникум на идиш. А как-то, когда был в Америке последний раз, с частым дядей, папа уже ушел тогда. Нет, слышал, когда папа еще был жив, мой дядя, он начал напевать какую-то песню на идиш, хотел мне сделать что-то приятное, что мне петь что-то на идиш. Из школы, из техникума. Просил, я за идиш не знаю. Он говорит, дядя, а что ты поешь? Он мне перевел. Вот песня издевательства над Рэбби и над Хедером.
Когда Рэбби там все хасиды танцует.
Что не было?
Есть, есть там.
Когда Рэбби танцует?
Да, да, да. Да. Мне я сказали, что это хасиды, сказали, что вот эта песня, потому что это не очень это высмеивает клип.
Знаете, эти насмешки и злословия, они оторвали миллионы людей от Торы. Это не игрушки. Оторвали от жизни. Самым простым образом. Как нам надо прилепиться к жизни заново? Даже прилепиться, надо заниматься Торой. Надо прилепиться вере. Это еще отдельный разговор. Но как необходимо всю эту скверну, которая отрывает нас от Торы Всевышнего, себя снять, от нее удалиться. Это страшная вещь. Страшная вещь. И последнее, не, еще не последнее. Есть у нас стих пророка Хабакука. Гмара Масорет Макот говорит, что Хабакук обосновал всю Тору на одном принципе. На этом принципе держится вся Тора. Сказал Хабакук, цадык бы моноса ихья, праведник своей верой будет жить. Мне доводилось, ну, этот стих объяснять многими способами. Это очень такой емкий стих. Неспроста на нем стоит все то. Но в большом счете самое простое понятие. Жизненная сила человека зависит от его веры. Цадык бы моноса ихья. Что такое вера? Я объясню вам. Перевод слова «эмуна» на веру по-русски – это неточный перевод. То есть вера по-еврейски – значит, не просто я верю, что есть Бог. Это не то. Это важное знание, но это далеко-далеко до того, что называется ценная вера. Вера – это доверие к Всевышнему. Человек живет в этом мире, он знает, что мир не бесхозный, не только мир не бесхозный, у него есть хозяин, и причем хозяин он и только он, не, я не хозяин, и мой работодатель не хозяин, и только такой-то не хозяин. Это знание, это называется эмуна, это доверие к Всевышнему. Об этом сказал Хабакук, цадык был, но он был в Ахимите. Когда человек живет с верой, доверенным Всевышнему, это дает ему жизненные силы, радость жизни. Я объясню просто на самом простом примере. Человек случается какая-то неприятность, больше или меньше. Можно относиться к нему так, ну опять я шлемазл. Опять я того. Можно видеть что-то другое. Наши мудрецы сказали, это был Раби Акива, это был Раби Мейер. Сехет Брахот, что человек всегда напоминал себе, что все, что делал Всевышний, это к добру. То есть тут важен этот акцент, чтобы себе это напоминал. Не просто абстрактно это знал, напоминал себе об этом. Когда человек живет с этим знанием, он это себе напоминает. Это само по себе причина, чтобы это добро и раскрылось ему сейчас тоже. Не только в мире грядущем, но и сейчас. Вот это и есть вера, доверие к Всевышнему, цадик бумрос и ихья, который дает человеку жизненную силу. Понимаете, человек, который живет с этим принципом, все, что делает Всевышний к лучшему, человек, который даже в это теоретически верит, но он с этим не живет. Не живет. Это люди живут в двух разных мирах. Буквально. В двух разных мирах. Совершенно. Поэтому наш народ прошел эти проклятые места тысячи лет в Европе, он прошел с верой. способ. Дал мне жизненную силу и не сдаться, не принять христианство. Не помогли, не остановить инквизиции, никакие зверства участников крестовых походов. Есть еще одна вещь. Она, те вещи, которые нам труднее приобрести, а вещи, которые немножко легче. Вера, ценная вера, вера, доверие Всевышнему, это требует большой работы, это не... Это работа, это труд всей жизни, по большому счету. Это мой вопрос. Мы после семинара записались в партию верующих, будем повторять каждый день этот принцип, все для Всевышнего к добру, хотя надо повторять. Наш великий учитель Рабан Эпштейн, который провел много лет в Швейцарии, это было очень плохо ему. Спасся от нацистов, но тут было тяжело и плохо. Он сказал одну вещь. Чем он выжил в Швейцарии, без ешивы, без друзей, кроме одного, было где-то 9-10 в Швейцарии. Он повторял наизусть 30 основ веры постоянно.
12
основ веры Рамбама. Это то, что есть в каждом сидуре, в конце. Этим он жил. Потому что человек должен себе вещи какие-то напоминать. Потому что окружающий мир, он притупляет ощущение этих вещей, и как бы это нам выбивает из головы тем, что видим, что мы совершенно не так. И есть у нас более легкий способ, но тоже требует работы. У нас есть, мы говорим, слихот много раз в году. Сейчас есть Йом-Кипур, есть в течение года. Есть там одна из слихот, говорится о том, что мы потеряли все наше богатство, потеряли храм, потеряли то. Есть такое выражение, там, когда кончается это описание нашей беды, «Эллану шигур, эла тора азот». Ничего не осталось, кроме Торы. Об этом есть замечательные слова нашего учителя Рав Шаха. Он сказал тебе на такую вещь. Но если у нас Тора, у нас есть все. И все. Что это означает? Когда человек занимается Торой, занимается заповедями в Торе, которые он даже не может исполнить, допустим, жертвоприношения и другие, то тот свет, тот дух Торы, который есть в каждом слове Торы, это светит ему душу, как будто бы он эти вещи исполнил. У нас есть, понимаете, обратить себя, перевернуть себя в цену верующего человека. Я уже сказал, это не вопрос одной лекции или другой, требуется большой работа над собой. Сесть учиться легче. Легче. А тем более, если что будет интересно, привлекательно. И надо об этом не забывать. И более того, если мы уже об этом говорим, мы ожидаем, надеемся на скорейший приход Машиаха, окончательное избавление. И надо обращать внимание на то, о чем и как мы молимся в молитве. Кстати говоря, наш учитель Рав Гершон Эдельштейн, он недавно, он давал совет людям, когда у них нет такой книги, чтобы обдумали слова молитвы, которые они говорят. Обдумывали, о чем они просят. Обдумывали. Я приемлю, конечно, только одной брахи в Шмонайсе. Мы говорим, «Хашевену авину ла Тора сэхо», «Верил Всевышний к Твоей Торе», «Векорвену ла Воле сэхо», «Приблизи нас к служению Тебе», וחזרנו בשמע שלמה לפניך, והבאנו נעשינו כסיביה. ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. את הברכה, ברכה תשובה, שלא תקוע תשובה. Есть перевод «чего», как сказать, «раскаяние» — это не точный перевод. «Чува» — это вообще-то раскаяние, исправление. И, то есть это «чува» — это возвращение. Он не просто раскаялся в грехе, он изменился, он вернулся. Так вот, эта браха о «чуве», она начинается с чего? С обращения к Всевышнему, вернул нас к его Торе. Потому что трудно Торой, это приводит человека к их служению, к молитве. Это приводит человека к чуве. И для каждого из нас это путь вернуться к цельной жизни. Жизнь в Торе, жизнь с волей Творца. Тора приводит человека к достоинству присутствия Шхины, сказано в нескольких местах. И это должно быть вместе с тем, с отдалением от злословия и всех его окружающих запретов. Известная вещь, что наш учитель Хафец Хаим, он написал свою книгу «Хафец Хаим», он пишет в своем предисловии, это не то, что сейчас я есть Руха Койдиш, с дух своего постижения, что я знаю, что Хафец Хаим имел в виду то, что не написано. Он пишет, почему он пишет эту книгу, чтобы приблизить избавление, чтобы то, что было причиной нарушения второго храма, засловие, и жить из народа Израиля, потому что пока мы это не можем и не живаем, то мы сами максимально мешаем приходу Машиаха. Так вот, у нас есть это браха «Шмараисе шевену вину таратеху», вернуться к Торе. И я упомянул, одна браха для всех участников, которые не радуют, желание найти что-то услышать, чтобы настроились действительно почувствовать вкус и радость учения Торы, тогда гораздо легче учиться. Гораздо легче. Но я еще не кончил. Между прочим. Вот. И вот. И есть еще одна сила большая. Когда мы носили веры, царь Гумлас Ихи, это вопрос проявляется в том, что человек молится. Когда человек знает, что у него есть источник, который можно просить и нужно просить, это один из основ веры. Мы говорим утром после шахарит. Я верю цельно верой, что только тебе подобает молиться больше никому. Что это означает? Источник, источник всех благ. Он всесильный. Он желает нам добра, желает нам добра каждому из нас. Поэтому есть причина его просить. Понимать, что он источник всего. Есть только одно маленькое «но». Если мы не слушаем то, что Всевышний говорит, почему должен слушать нашу молитву? Какой интересный вопрос. Если мы то, что он говорит, мы это не внимаем, не исполняем, то почему должен слушать нашу молитву? То есть когда мы отворачиваемся от Всевышнего, каждый по-своему отворачивается, а причина, что Всевышний мера за мера вместо наших молитв. В общем, последнее, что сказать, то, что касается злословия, обратите внимание на дополнение в Шмонаисе, о котором мы говорим, «Элокай нусор лошо невера». Я объясню, что такое. Есть в Талмузе описание того, что есть у нас канон Шмонаисе, канон молитвы, который установили люди, мужи Великого Собрания, добавили еще одну браху, более позднюю. А кроме того, после этого, то есть Амида Шмона Исраэль называется, когда мы стоим перед царем, нам есть возможность добавить частные просьбы. Основной момент частных просьб, в первую очередь, это после молитвы. И то, что мы говорим, «Элокай на солнышни мира», «Солнышни мира» — это то, что упомянул один из мудрецов Торы в Талмуде. И почему-то, вопрос исторический, почему-то именно эта молитва стала достоянием всего народа Израиля. Там есть много молитв. Я объясню, как я это понимаю. Видимо, что эта молитва, эта молитва оградить наши усты от злословия, она принципиально важна для нас, для нашей жизни. Поэтому в конце молитвы Шмона Исраэль просим Всевышнего «Элокай на солнышни немира». Дальше продолжаем дальше. «Цах леви батаратеха», что откуда наше сердце в Торе. Это еще одна вещь до этого. «Венапщика фарла контия», моя душа будет прах перед другими людьми. Это тоже очень важная вещь, касается жизни. Есть беда. Беда называется гордыня. Гордыня — это беда. Это беда.
Гордость.
Правильный вопрос. Гордость или гордыня? Ну, я поговорю сначала о гордыне. Гордость тоже не всегда она лишь хорошая.
Национальная гордость.
Секундочку. Ну, правильный вопрос. Я еще что такое гордыня? Человеку полагается почет, думаю, что ему полагается, он такой важный, как бы все. Это, у этого качества есть страшнейшая проблема. Сказано об этом в Гморе, что Всевышний сказал, с гордецом я не могу находиться вместе. А если не пишет Хамецхай, что если Всевышний с нами не находится, не дай Бог, то какой может быть помощь свыше? Все от нас убегает. Нас убегает. Тут есть правильный вопрос, который мне сейчас задали. Это так тут написано, будут вопросы и ответы. Так это вопрос очень правильный. Есть разница между гордостью и гордыней. Вопрос очень серьезный. Я вам скажу, есть замечательная книга, которую я очень люблю, которую печатали в Берот много лет назад, называется «На шаре Авойду», «Врата служения», описывается Рабейн Йойна. Он там пишет такую вещь. Врата войти в служение Всевышнего, чтобы человек знал собственные достоинства и достоинства своих предков. Он объясняет это. Человек знает свои достоинства, достоинства своих предков, он не позволит себе вести себя низко. Не позволит себе. Однако надо одну вещь знать. В чем разница между этими и запрещенной гордыней? Если человек понимает, что получил величайшее наследие, он достоился быть из потомков Авраама, Исаака и Якова. Это не причина гордиться. Это достоинство Авраама, Исаака и Якова, не твои. Причина все еще благодарить и стараться всеми силами укрепиться и идти по их пути. Но человек этим гордится и думает, что у него важная голубая кровь, а сам он особо не работает, а только смотрит на других с высока, это могила. Кона могила. Это гордыня, которая там могила. Вот. Я коснулся сегодня нескольких вопросов о жизненных силах нашего народа. Я желаю вам всем уже строиться радостной, цельной жизни, целой жизни на вере, в Торе, в служении. И перед этой жизнью, и следующим поколениям в радости, в счастье, и достоинство, чтобы все вместе удостоились прихода Машиаха. Это будет такая радость, которую мы еще не можем сравнить. Более того, тогда мы поймем, что даже при всех достоинствах жизненной силы во имя изгнания, это все несравнимо с тем, что будет в восстановлении храма. Всего хорошего.